Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Итак, 25 декабря Центр избирком России отказал в регистрации группе избирателей, которая выдвинула кандидата в президенты России Алексея Навального. Выступая в Центр избиркоме, Алексей Навальный апеллировал к Конституции и пригрозил власти бойкотом выборов.
Огромное количество людей не пойдет на эти выборы, будет активно бойкотировать эти выборы, будет выступать против этих выборов, будет выступать в избирательной забастовке. И уверяю вас, мы будем активны, и уверяю вас, никто не признает ни саму процедуру выборов, ни их результаты.
Напомню, что более 15 тысяч граждан в 20 городах России приняли 24 декабря участие в собраниях по выдвижению кандидатом в президенты Алексея Навального. Но вот чего нам ждать от такой президентской кампании, в которой, как подозревают многие эксперты, участвуют лишь выдвиженцы Владимира Путина, кандидаты, угодные Кремлю. В нашей студии профессор, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шенис и политолог Александр Кынев. Виктор Леонидович, добрый вечер. И я бы начал с такого конституционно-юридического вопроса. Скажите, как Центр избирком мог бы выйти из противоречия между однозначным текстом Конституции по поводу баллотировки, да, что человек там может, в принципе, вот, находящийся в положении Навального, то есть не в заключении баллотироваться, и вот этим ограничительным законом о поражении в правах на 10 лет?
Выйти из этого положения в нашем государстве очень легко. Как суд вышел из положения, когда он сначала приговорил к жесткому сроку Навального, а затем передумал и к утру принял другое решение. Я думаю, что буква закона не то, что особенно чтится в нашем государстве.
Ну, то есть Алексею нужно было подкрепить свое выступление в Центр избиркоме какой-нибудь массовой демонстрацией своих сторонников, получается?
Я не знаю, не уверен. Собственно говоря, снятие его с выборов, или точнее, недопуск к выборам, был задуман заранее. Все это было достаточно очевидно. Я думаю, что у него не было никаких иллюзий относительно того, допустит или не допустит его к выборам. Что же касается демонстрации, я не уверен, что это был бы правильный шаг, поскольку люди, пришедшие отстаивать свои и его права, имели бы немало шансов Новый год встречать в местах заключения.
Ну вот смотрите, ведь акция, которую проводил Илья Яшин в воскресенье, да, использовав некие муниципальные законы, да, она не подверглась разгону, несмотря на давление мэрии и так далее. То есть получилось, что в некоторых случаях власть отступает, не хочет портить себе жизнь, картину таких вот выборов и так далее.
Я думаю, что это несколько более сложно. Мне очень трудно представить, какие ведутся разговоры, какие планы составляются. Думаю, что независимо от того, были бы протесты или не были бы, это было задумано на определенном уровне, и, собственно говоря, этот сценарий был разыгран. Поэтому я не думаю, что здесь произошло нечто, не входившее в планы главного начальника.
Вопрос Александру Кыневу. Александр, тоже добрый вечер. И вопрос такой. А вот каких действий теперь можно ожидать от Алексея Навального? Ну, скажем, предположим, есть вариант пойти в Верховный суд, а кампанию по сбору подписей не прекращать.
Ну, я думаю, что господин Навальный ожидал, что ему откажут. Поэтому, насколько я понимаю, он будет просто судиться по всему перечню судов, какие существуют. Да, соответственно, вначале внутри страны, а потом, скорее всего, это будет ЕСПЧ. Я думаю, это сценарий, который изначально был рассчитан. И таким образом, как бы это будет такая длинная... Мы понимаем, что судебный процесс – это вещь, в общем, достаточно протяженная. Получится такая длинная информационная кампания с довольно большим, как бы, шлейфом. И, возможно, она будет сопровождаться какими-то дополнительными публичными там акциями, какими-то медиакомпаниями и так далее. Ну, во всяком случае, актив же надо чем-то как бы занимать. В этом смысле, я думаю, что такие вещи наверняка просчитывались. На мой взгляд, вот эта вот история с нерегистрацией Навального, это такой очень явный пример бюрократической инерции, когда система принимает какое-то решение и начинает его реализовывать даже тогда, когда есть более эффективные способы, когда ситуация меняется, но она не успевает на эту ситуацию быстро реагировать. Знаете, как огромный левиафан динозавров, да, вот маленькая голова, и пока сигнал дойдет, значит, до рук, до ног там, и так далее, к тому времени ситуация может радикально поменяться, то есть они, и на самом деле именно по этой причине зачастую они реализуют какие-то меры, фактически помогают тому, с кем они борются, то есть они создают, во-первых, Навальному информационные поводы, во-вторых, на самом деле гораздо более эффективно с точки зрения здравого смысла, ну вот, допустим, с Рудинин, да, довольно интересная происходит.
От коммуниста.
Да, да, вот, значит, происходит довольно интересная дискуссия, действительно яркий кандидат, харизматический и так далее. Вот видите, еще там пару таких человек. И вот у вас какой-то, и с одной стороны, у вас была картина, скажем, Навальный и думский статус, условно говоря, то есть кандидаты, не называющие никакого энтузиазма, Зюганов, Жириновский, там, Григорий Алексеевич, там, Явлинский и так далее. На этом фоне действительно Навальный имел все шансы там собрать все голоса для людей, которым, в принципе, надоела вся вот эта заскорузлая подстарая политическая система. А вы выпускаете несколько ярких кандидатов, и потом выпускаете Навального, и пускай вот он с ними борется. Потому что понятно, что при другом раскладе возможность аккумулировать протест у Навального была бы совсем другая, процент был бы другой. Это было, не были бы не выборы мэра Москвы, да, было бы что-то другое. И тогда бы у вас сказал, смотрите, ну вот мы же все сделали, вот мы всех пустили. Ну и где ваш Навальный? Да, собственно, где его процент? Да вот мы никому не мешаем, вот у нас все расцветают все цветы. Но почему-то вот дойти до этого сценария что-то не позволяет. И таким образом власть продолжает превращать Алексея Навального в символическую фигуру.
Да, фигуру. То есть лидера оппозиции все-таки.
И фактически весь дискурс по поводу выборов президента 2018 превращается в историю о том, что на эти выборы не был допущен тот самый кандидат, который единственный вел кампанию год перед выборами, который реально единственный развернул по всей России штабы, который вел онлайн-регистрацию сторонников там, и так далее. Человек там, с высочайшей там, упоминаемостью СМИ. Именно его не допустили. И, соответственно, это то, что попадет в учебники истории, это то, что попадет во все энциклопедии там, и так далее. И это то, что в конечном счете останется как некий такой маркер репутации этих выборов. Вот, на мой взгляд, люди, которые принимают политические решения, они вот, совершенно не понимают того, что то, что они делают, это часть исторического процесса. Они не только процент в протоколе обеспечивают. Они обеспечивают, во-первых, долгосрочную легитимность, они обеспечивают репутацию, и они обеспечивают себе и своему клиенту место в истории. И место оказывается, честно говоря, не очень красивое.
Ну, тут вопрос такой. А вот, во-первых, они отказали нынче еще двум кандидатам с судимостями. Лурье, там такой журналист, осужденный, по-моему, за вымогательство. И второй, Полонский, известный ритейлер, да, который строитель, который тоже был осужден за всякие махинации, но условно. Вот скажут, ну как, вот Навальный, а вот еще два жулика, вот все они, значит, всем им отказали, вот мы какой красивый сценарий нарисовали.
Я абсолютно убежден, что участие и Полонского, и Лурье — это как раз вещь вполне себе продуманная и просчитанная. Они одновременно сдали документы, одновременно отказали, чтобы через запятую, да, вот там, значит, вот Навальный и вот другие, да, и вот эти вот самые персонажи. Поэтому я думаю, что это технология, но она совершенно не меняет сути. Все разговоры по поводу того, что мы исполняем закон, так закон изначально и писался под того же Навального.
Это 2 года назад.
Да, да, это не является никаким, ну не два, а пораньше, потому что они ввели так называемый антикриминальный фильтр в мае 2012 года. Был закон совершенно о другом. И перед его принятием приняли поправочку, да, которая вообще не имела никакого отношения к первоначальной редакции, а заодно давайте мы еще, значит, и запретик введем. Потом, там первоначально был пожизненный, была жалоба в Конституционный суд, он счел, что пожизненно это неправильно, что это фактически дополнительное наказание. Никто не может быть дважды осужден осужден за одно и то же преступление там, и так далее.
В конечном счете, может быть, полтора раза осужден, они решили
да, результате. Поэтому они в итоге, значит, пожизненно отменили и заменили его там, значит, все равно длительным дополнительным ограничением. Да, то есть фактически, ну, для многих он все равно остается пожизненным, учитывая следующий, скажем, человек в возрасте. Так что, по сути дела, сама вот эта норма про антикриминальный фильтр, она противоречит базовым совершенно нам правовым вещам, потому что получается, что, скажем, вас судят, и в вашем приговоре четко написано, скажем, да, например, там, столько-то лет вы не можете занимать какие-то должности.
Но
да,
в Советском Союзе, помните, была норма поражения в правах, по рогам, говорили.
Значит, а благодаря этому закону, в заднем числом, фактически людей, которые уже получили наказание, им, по сути дела, присматриваете приговор и вводите дополнительный вид наказания. Никто не может быть дважды осужден за одно и то же преступление.
Виктор Леонидович, вот как вы относитесь к тезису, который сегодня Александр, так сказать, изложил нам, и я видел у некоторых других комментаторов, например, у Леонида Гозмана, что ЦИК не зарегистрировал единственного кандидата, который вел настоящую кампанию. Вот ваша партия вела настоящую кампанию на данный момент президентскую?
Вы знаете, я думаю, что партия действительно вела настоящую кампанию в соответствии с ее подходом, с ее планами. Григорий Алексеевич Явлинский был выдвинут еще, а то о его выдвижении, решение о его выдвижении было принято, если мне не изменяет память, за полтора года до этого. Не было необходимости вокруг этого устраивать некое шоу, но как только согласно нормам закона можно было предпринять определенные действия, они были предприняты, и я думаю, что те, кто хотели видеть вот этот последний по случайному совпадению обстоятельств оказавшийся под номером 20 съезд, могли увидеть, что все это было сделано достаточно корректно. И что касается избирательной кампании, как она описана в законе, я не сомневаюсь, что все будет сделано именно так, как предписывает закон. Партия к этому готовилась, партия подготовила соответствующие группы людей в регионах. Примерно известно, кто будет заниматься сбором подписей, кто будет их проверять, кто будет выступать. Явлинский на второй день съезда, собственно, не только на второй, на второй день съезда он выступил с большими программными докладами фактически. Проблема, по-моему, заключается в том, чтобы разрушить ту стену, которую БЭСТ воздвигла между партией «Яблоко» и избирателем. То есть я слушал Григория Алексеевича и думал, ваши бы слова, да Богу в уши. В уши нашим избирателям. Конечно, у власти совершенно другие намерения и другие планы.
Да, я все-таки еще вернусь, пока мы про 20-й съезд партии «Яблоко» поговорим, я вернусь как раз все-таки к теме Навального и вот этой ситуации. А как-то партия ваша несет ответственность за своих членов? Вот в Центризбиркоме есть член вашей партии, который, правда, по президентской квоте выдвинут. Я не знаю, какая у него лояльность больше, там президентская или яблочная, но факт тот, что он голосовал за нерегистрацию Навального. Вот какой-то... Это что? Это как бы человек сам все, что хочет, делает в данной ситуации? Или, может быть, партия просто пропустила этот случай?
Миша, во-первых, надо в точности установить, присутствовал ли этот член Центризбиркома и одновременно член «Яблока» на данном заседании. Если я правильно понял сообщение, там присутствовало 12 человек. Александр, по-моему, 15 человек.
Ну, всего в ЦИКе 15.
15. Значит, три человека отсутствовали.
Плюс Левичев отказался участвовать в голосовании, вышел, как бы сказал, что он не хочет из личных всяких соображений, поскольку у него конфликт был на выборах с Навальным, ну, то есть ушел из игры.
Поэтому надо установить факт, пока что он не установлен. Если действительно Александр Кинев, Александр, кажется, его...
Да, Александр Юрьевич.
Вот, действительно присутствовал и голосовал за это предложение, я думаю, что это, ну, мягко говоря, очень мягко говоря, неверный, нехороший поступок. Я полагаю, что партия даст этому голосованию соответствующую оценку.
То есть вы думаете, будет какое-то заявление?
Я этого не знаю, но прежде всего давайте решим, присутствовал или не присутствовал в Кинев.
Нет, я имею в виду вообще по недопуску Алексея Навального на выборы.
Скажем. Я в этом совершенно уверен.
Насколько я знаю, он Кинев, а Кынев – это я. Нас очень часто путают.
Расстановка, да, расстановка ударений здесь важна.
Ну нет, и букв тоже. Там
буква еще не та.
Я что хотел сказать? Я хотел бы к съезду «Яблоко» здесь подойти, потому что Виктор Леонидович Шенин сказал, что были действительно яркое выступление Григория Явлинского. У нас есть отрывок, значит, из этого выступления. Мне кажется, что имеет смысл послушать, собственно, и понять, в чем ключевой, так сказать, такой момент позиции Явлинского. Мне кажется, он важным.
Потомственная диктатура Асада и бандитские группировки на Донбассе не имеют ничего общего с национальными интересами России. На эти войны... Я благодарю вас за поддержку. Это один из самых принципиальных вопросов. Не решив этих задач, все остальное сделать невозможно. Моя важнейшая цель – вывести Россию из-под удушающих ее экономических санкций. Инициировать международную конференцию по статусу Крыма. Прекратить войну на территории Украины. Пора завершить участие нашей страны в войнах на территории Украины и Сирии. Что такое национальные интересы России? У меня есть ответ. Не влезать в конфликты, не имеющие прямого отношения к безопасности России.
Ну вот это жесткая позиция Григория Явлинского. Я Александра хотел бы спросить. Я вижу, вы так скептически относитесь к участию лидера «Яблока» в этих выборах. Отнесли его к думским старцам, хотя он скорее вне думский старец.
Да, уже бывший думский старец.
Бывший думский старец. И, как мы видим, довольно бодро выступает. В общем, я бы сказал, что не следует возрастные какие-то критерии применять.
Ну, дело, конечно, не в возрасте. Знаете, как у нас, если вспомнить Аркадия Райкина, да, если меня прислонить к темной стенке, теплой стенке, со мной еще очень даже можно поговорить.
А если на выборы отправить,
да, то еще лучше. Да, Григорий Алексеевич, еще можно поговорить. Вопрос же не в разговоре. Вопрос в том, что вопрос в электоральной состоятельности и в реальных шансах что-то получить. Совершенно очевидно, что «Яблоко» как политическая сила очень сильно утратила свою поддержку. Совершенно очевидно, что Григорий Алексеевич – это фигура из политического позавчера. Никаких шансов, ни на каких выборах он не имеет. Фактически, «Яблоко» сегодня, лично Григорий Алексеевич – это собака на сене, которая сама не съем, чуть другим не дам. То есть, говоря правые слова, говорится это человеком, который в силу особенностей имиджа, политической истории, темперамента и так далее, не может претендовать ни на какую реальную электоральную поддержку. Казалось бы, если бы с теми же словами выходил другой человек, с другим бэкграундом, в другом возрасте там, и так далее, с другим антирейтингом.
Той же партии вы хотите сказать?
Да, они важны, партия не имеет значения. Мы живем в стране националистской политической культуры. Жители нашей страны голосовали, очень долгое время будут голосовать в первую очередь за личность партии, а на самом деле она в большинстве случаев, за редким исключением, не играет никакой роли. Поэтому, на мой взгляд, тот самый случай, когда лучше бы, да, вот было бы правильнее для этих самых ценностей, про которые говорит Григорий Алексеевич, позволить, чтобы они произносились слова устами тех людей, которые в состоянии получить другую поддержку. Вспомните прошлый год. Прекрасный список, много реально сильных кандидатов, там Дмитрий Гудков, Владимир Рыжков, Лев Шлосберг. И кого из них видел массовый избиратель? Массовый избиратель видел в основном почти везде того же самого Григория Алексеевича, от которого уже, что называется, там зубы сводят, да, и так далее. А хороший список, он остался хорошим на бумаге. Ну, знали об этом журналисты, знали об этом эксперты. Массовый обыватель этого списка, по сути, не увидел. Где-то что-то, кого-то чуть-чуть показывали, но этого было недостаточно. В результате, когда Григорий Алексеевич на словах говорит, там, о необходимости политического обновления, о том, что вот, мы имеем несменяемую власть, Григорий Алексеевич в политике дольше, чем эта власть. Поэтому,
но он же менял команду, там разные
председатели. То, что в Яблоке, это, знаете, вот когда Яблоко критикует операцию преемник, значит, того, что вот был Путин, Медведев, снова Путин, на что в Яблоке по-другому, что ли? Меняется председатель, а руководит всем реально Григорий Алексеевич. В Яблоке тоже такая же абсолютно картина, как в масштабе страны. Никакой демократии в Яблоке нет. Это чисто вождеская партия, с которой многократно, постоянно изгоняет внутренняя оппозиция, лидеры, которые говорят много хорошего, но никогда ничего из этого не делают. Поэтому
что они должны сделать?
Гораздо правильнее было бы находить кандидатов, за которых будут люди голосовать, и давать им возможность участвовать в выборах, а не занимать место собой в условиях, когда другие люди на этом месте могли бы добиться большего.
Ну что ж, Виктор Шейнис, что вы ответите? Хотя вот Григорий Явлинский выступал довольно сильно, как мне кажется, да, и про смертельно опасный для страны курс, и про борьбу за правду в условиях лжи и большевизма, и борьбу с политической мафией. То есть у него, в общем, надо сказать, риторика, уж не знаю, под влиянием чего, сильно изменилась. Правда, меня смутил один момент, что он о себе же пишет, что он по-крупному никогда не ошибался, приводит примеры годов, и там в числе их 99-й, а в 99-м-то году партия «Яблоко» помогла Путину стать премьером. И за это, в общем, не особо покаялась. То есть ошибки у него тоже были. Но, тем не менее, вот все-таки ваше возражение.
Я совершенно не согласен с тем, что сказал сейчас мой коллега. Я думаю, что достаточно обстоятельно с обоснованием того, почему целесообразно выдвинуть именно Явлинского кандидатом в президенты, выступили, если мне не изменяет память, человек 20 или немножко больше в первый день съезда и десятка-полтора ораторов во второй день съезда. Я хотел бы отметить, что в том числе уважаемые яблочники и
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время Мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
Дойдет, значит, там до финиша.
А если он гол решающий забьет?
А все
в одном матче.
Но выдвигать нужно не того, кто дойдет, а кому похлопают. Важно выдвигать того, кто в состоянии подбежать лучше всех и выиграть.
Ваш кандидат может выиграть? Прямой вопрос в лоб.
Вы знаете что? Если бы были бы нормальные выборы, если бы были бы нормальные средства массовой информации, нормальная судебная система.
В другой стране далее, выиграл бы, наверное.
То, конечно, он мог бы выиграть в России. Но я не думаю, что в данном случае выигрыш – это прохождение на пост президента.
Хорошо, выигрыш, а что выигрыш? Сказать несколько раз в федеральном эфире правильные слова?
Выигрыш – это должным образом представить позицию партии. Я не могу не откликнуться на целый ряд утверждений моего коллеги, который, конечно же, убежден в том, что он правоте того, что он говорит, но правоты здесь нет. Дело в том, что реально говоря, одно дело Псков, где Шлосберг является законным представителем определенной части избирателей, кстати, тоже не большинства, и не выиграл бы он, скорее всего, при нынешних условиях, выиграв выборы в том смысле, в котором вы говорите.
То есть губернаторские, например.
То есть, например, губернаторские. Но я надеюсь, что Шлосберг выдвинется, когда там будут губернаторские выборы. И это будет правильно, независимо от того, сколько процентов будет подано. Явлинский все-таки фигура федерального масштаба. За ним есть целый ряд достоинств. Идет человек, который сам разрабатывал в том числе экономическую программу. И если бы Михаил Соколов сказал не только действительно одно из самых важных положений воспроизвел, но воспроизвел бы также и некоторые экономические положения, которые звучали в докладах фактически Явлинского, то я думаю, что трудно было бы найти партии, при том, что там есть много достойных и квалифицированных людей, человек, который столь ответственно и столь квалифицированно выступил бы решительно по всем вопросам, по которым пойдет избирательная кампания.
Хорошо,
Наконец, я все-таки должен ответить на то, что было сказано. Я не могу согласиться с Александром Кайневым еще и в том, что выдвижение кандидата должно определяться тем, как мы или какие-то эксперты сейчас оценивают шансы победы на выборах, то есть прохождения на пост президента. Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы партия заявила о себе наилучшим образом, чтобы она могла представить достаточно развернуто и достаточно убедительно свою позицию по всем вопросам нашей политической жизни. И, в общем, я полагаю, что лучше Явлинского это сделать никто не мог. Я не раскрою никакой тайны, если скажу, что по целому ряду вопросов у меня были споры с Григорием Алексеевичем. В некоторых случаях мне удавалось его убедить, в некоторых случаях не удавалось. Но, тем не менее, я думаю, что именно Явлинский наилучшим образом может представить партию и объяснить тем людям, которые действительно хотят вникнуть в суть дела, почему партия выступает на выборах со своей программой.
Я бы заметил, знаете что? Я бы заметил, что Явлинский, его вот интересная роль, это то, что он ходит к Путину и пытается его убедить, например, прекратить войну с Украиной. Это, на мой взгляд, сейчас более эффективный метод изменения российской политики, чем апелляция к массам, которые вас не слышат.
Михаил, еще важный момент.
Да, вот... не надо противопоставлять одно другому.
Дело в том, что когда, если вы выдвигаете кандидата, который получит ничтожный процент голосов, только таким образом вы дискредитируете те идеи, с которыми он выходит. Потому что когда кандидат говорит правильные вещи, но кандидат именно выбран именно таким образом, что кандидат не в состоянии получить хорошего результата, таким образом он своим участием, он не пропагандирует то, что он говорит, он это дискредитирует.
А почему?
А потом он дискредитирует, потому что когда потом за него голосует 0,1%, это выглядит как то, что это выглядит публично, как дискредитация тех ценностей, которые он несет. И, по сути дела, это выглядит как аргумент того, что реально его никто не поддерживает.
Хорошо, давайте вот посмотрим сюжет, который связан с как раз тем, на чем вы настаиваете. Вы намекали на то, что Яблоку надо сменить, так сказать, своего кандидата. Вот коммунисты сменили кандидата, да, Павел Грудинин, значит, выдвинут от Коммунистической партии России, а не Геннадий Зюганов. Значит, Геннадий Зюганов объяснил это тем, что и состояние здоровья ему не позволяет вести президентскую кампанию. Ну, некоторые считают, что он уклонился от участия в кампании, поскольку может занять не второе привычное, а третье место вслед за Владимиром Жириновским, который раскрутился с помощью телевидения. Вот, Александр, с вашей точки зрения, это правильный ход компартии?
Я считаю, что КПД поступила абсолютно правильно. Могу несколько вещей сказать. Первое. Если мы внимательно посмотрим электоральную географию, корреляцию голосования, скажем, за КПРФ и Зюганова, мы увидим, что электорат КПРФ и лично Зюганова, он не совсем одинаковый. Голосование за Зюганова на президентских выборах гораздо более архаичное, гораздо с большим акцентом на периферию, на остатки так называемого красного пояса. Вот эта мифология там, про 90-е годы, когда вот КПРФ воспринималось как голосование людей возрастных, ностальгирующих по Советскому Союзу, вот это остатки этого можно увидеть в электорате Геннадия Андреевича Зюганова. Что касается голосования за КПРФ сегодня, в принципе, то КПРФ в нулевые годы стала партией городской. В первую очередь за КПРФ сегодня голосуют не какие-то бабушки 90-х годов, которых сегодня уже и нет во многом. В первую очередь это горожане. Это люди образованные, это городская интеллигенция, это там, скажем, часто даже средний класс. То есть это люди недовольны в целом, как власть реализует, в том числе налоговую политику и много чего другого. Они никакие не левые по взглядам, они абсолютно прагматичные, но они, многие из них голосовали в нулевые, в десятые годы за КПРФ, просто как самую сильную альтернативу, это был вариант протестного голосования. Посмотрите географию. Как самый высокий процент в самых крупных городах. В Москве, например, самый высокий процент голосования за КПРФ длительное время был на участках на территории МГУ. Это не бабушки, не дедушки. Это совершенно другой тип электората. Поэтому голосование за Зюганова и голосование за КПРФ – это разные реальности. В этом смысле то, что происходило зачастую в кампаниях КПРФ, вот это упоминание по поводу, без повода там, товарища Сталина, значит…
А что, они откажутся, что ли?
Я сейчас об этом скажу. Значит, ностальгия по Советскому Союзу и так далее – это вещи, которые скорее распугивали тот умеренный электорат городской, который никакой не левый, который голосовал за КПРФ просто потому, что больше было не за кого. И да, для части электората это важно, но только для части. Для большинства это скорее вещи, которые мешали проголосовать. Выдвижение другого кандидата, оно снимает очень многие фобии, оно снимает очень многие предубеждения и антирейтинг, который есть, скажем, лично того же Зюганова. То есть, по сути дела, КПРФ за долгое время шагнул навстречу тому реальному электорату, который за КПРФ действительно голосовал. Он реально выдвинул кандидата, который представляет тот электорат, который сегодня по факту является базовым.
Средние руки подмосковный олигарх, значит, бывший член Единой России, малоизвестный.
Риторика, с которой идет Грудинин, там огромное количество можно найти там, выступлений разных ток-шоу, программах на Ютубе и так далее. Он, скажем, там найти различия, к примеру, с выступлениями там, бежевых демократов, это реально почти невозможно.
Хорошо. Александр, можно мы я приведу?
Я, я скажу про Сталина. Значит, да, что касается, значит, вот почти все единственные упреки, которые, значит, сейчас вот я вижу там в отношении Грудинина, они говорят, что вот, значит, коммунисты плохие, потому что не коммунисты, вот опять будет Сталин и так далее. Да, в каких-то объемах это как бы будет присутствовать. Вопрос только в том, что когда на выборы идет Зюганов, там кроме этого нет больше ничего. А в случае с Грудининым это, скорее всего, тоже будет. Но это будет скорее как элемент ритуала и не на первом месте. То есть для успокоения части ортодоксального электората это объяснимо. Но то, что, ну, если наблюдать за политикой серьезно, а Грудинин, он не сегодня появился. Он в политике более 20 лет. Он был все-таки депутат Московской областной думы, неоднократно избирался и так далее.
От Единой России.
Он абсолютно... Он и до Единой России избирался, потом не вступал. Значит, это абсолютно нормальный прагматик, человек, который говорит вещи, которые абсолютно, с которым согласится подавляющее большинство людей, независимо от своей идеологии.
Хорошо, вот наш корреспондент Мумин Шакиров был на этом съезде КПРФ и задал один вопрос господину Грудинину, ой, товарищу Грудинину. Ну вот, послушаем, пожалуйста.
Павел Николаевич, есть ли расхождение, потому что Геннадий Андреевич выступает за национализацию крупных промышленных объектов, о государственной экономике. Вы рыночник, есть ли у вас расхождение?
Я сказал, что я полностью поддерживаю программу Коммунистической партии Российской Федерации. И готов подписаться под каждым словом в сегодняшнем докладе, который ляжет в основу, доклад Геннадия Андреевича, который ляжет в основу нашей программы. Одно другому не мешает, вы должны понимать.
Я поясню вам. Мы за то, чтобы в стране найти разумный пропорции государственной собственности, частной и коллективной народ. Я считаю, что китайцы нам показали пример. Они нашли такие пропорции.
Ну вот, Геннадий Зюганов за товарища Грудинина, значит, выкладывает, как надо говорить. Получается, что на выборы идет тень Зюганова.
Он не тень, он абсолютно собственно... яркий, харизматический политик.
Хорошо, нет, мы это увидим.
Понимаете, я, в отличие от Саши Кынина, наверное, это в значительной мере от молодости, не берусь предсказывать, кто сколько получит.
Мы еще не предсказывали?
Нет. Том, о чем говорил Кенев, звучало следующее, что Грудинин соберет значительную часть того электората, который голосовал
за Зюганова. Хорошо.
Я этого не знаю, поэтому я не стану утверждать, соберет или не соберет. Я не знаю, сколько голосов получит Грудинин. Но, во-первых, не надо сделать вид, будто бы Зюганов поступает так первый раз. История с Харитоновым
тоже
достаточно
год, да?
памятна. И такой профессиональный человек, как Саша Кенев, конечно, не может не помнить.
А Харитонов и Грудинин абсолютно разные люди.
Но все равно он был заменитель по просьбе администрации.
Саша, подождите,
но не перебиваем.
Вас не перебивал, правда?
Но вы регламент соблюдаете.
Значит, я думаю, что установки, внутренняя установка у вас и у меня, и, как я надеюсь, у моей партии, я, во всяком случае, об этом говорил первый день съезда, разные. Я думаю, что главная установка заключается не в том, чтобы максимизировать количество голосов, которые получит наш кандидат, хотя, конечно, мы заинтересованы в максимальном количестве, но все-таки главная цель заключается в том, чтобы достойным образом изложить позицию нашей партии.
А вы не хотите минимизировать количество голосов, которые получат или будут нарисованы кандидату Владимиру Путину?
Ну, нарисованы это, знаете, я не могу.
Ну, мы знаем по Чечне там какие цифры дают.
Ни моя партия не управляет этим процессом.
Я понимаю, но вы знаете об этом.
Но я хотел бы вот что подчеркнуть, что, вообще-то говоря, главное заключается не в количестве голосов, а в том, чтобы партия выступила достойным образом. Саша много говорил о том, что Явлинский утратил харизму, ну, этого слова он не произносил, но смысл был именно такой, что он утратил то, за что голосовали. Я хотел бы подчеркнуть, что в отличие от очень многих политических деятелей, во всяком случае политических деятелей такого масштаба и такого ранга, вы не можете предъявить Явлинскому ни одного серьезного обвинения. Явлинский никогда не сделал ничего, что было бы позорным, что было бы подлым. Такие люди действительно были в нашей партии. И я мог бы назвать, не стану этого делать, людей гораздо хуже тех, о которых можно было бы говорить. Ну что ж, партия демократическая, партия открытая, она принимает тех, кто хочет в нее вступить. Явлинский главным образом не только профессионал высокого ранга, он еще и человек определенного морального облика. И вот этого никто у него отнять не может.
Хорошо. Давайте мы еще один сюжет посмотрим. Я напомню, что прошло еще одно выдвижение. Телеведущая Ксения Собчак выдвинулась тоже в президенты. От партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева выступила она на этом съезде с зачтением своей программы частично.
Мы должны вернуть в Россию федерализм. Только самостоятельный и сильный регион способен выдержать все испытания, которые готовит нам будущее. Только народ, живущий в этих регионах, вправе определять, кто должен представлять их интересы в управлении регионом или в федеральном парламенте. Мы обязаны обеспечить честный и неподкупный суд. Суд, никак не связанный с исполнительной властью. Суд, который защитит наши права и нашу собственность. Мы должны обеспечить мир. Из Сирии, Украины, где бы они ни были сейчас по тайному приказу власти, мы должны вернуть наших солдат домой. Это наши братья и дети. Им есть что делать дома. Им нечего делать там.
Ну вот это была Ксения Собчак, а к нам ненадолго буквально подключился Николай Коломейцев, представитель коммунистической партии. Не могу не спросить коротко, Николай Васильевич, ну что, кто сильнее, Грудинин или Собчак? Как в чем? Как кандидат? Кто займет второе место?
Это вообще не кандидат.
А скажите, пожалуйста, все-таки ставка на Грудинина.
Что представить народу? У Грудинина есть что представить. У него есть и личное представление, и есть, в общем-то, материальное, воплощенное в жизнь его мысли и дела. А то, что я слышал, это бравада. Она не знает, что по договору, по приглашению сирийского президента наши войска находятся в Сирии.
На Украине наши войска... Преобладает спортивный подход. Кто с каким счетом пришел. А я как раз возражаю против этого спортивного критерия.
Ну что ж, любые выборы – это все-таки соревнования.
Да, конечно.
Да, я хотел бы еще спросить Николая Васильевича. Некоторые предсказывают, что ваша партия с новым кандидатом в президенты резко повернет к социал-демократизму и откажется, например, от прославления Сталина, в чем были вы неоднократно замечены.
Мы лет 25 это уже слышим, понимаете? Наша партия... Когда своего кандидата выдвигают, плохо. Когда мы берем более широко, еще хуже. Поэтому наша партия вообще стремится к тому, чтобы от олигархата отказаться, начать наконец не слова говорить, а конкретные дела делать по оздоровлению нашей экономики, по оздоровлению нашей политики и так далее.
Скажите, а лозунг поэтому Путина в отставку, это ваш лозунг?
У нас единственная партия, у которой есть программа, у которой есть команда, которая... На всех выборах вы же только их как бы пытаетесь обсуждать, и кроме нас их никто не контролирует. Вот псевдооппозиция, которая там у вас чаще всего бывает, не только у вас, странная позиция. На всех каналах уже побывала, не являясь даже зарегистрированным, в общем-то, с группой для сбора подписей, понимаете? Это же не оппозиция, это... Карманная разводная фигура.
Хорошо. Можно еще один вопрос? Все-таки лозунг Путина в отставку, он близок к коммунистам или нет?
Так мы это провозглашаем в площадях, потому что все вопросы, которые вот сейчас многие вспомнили, мы ежемесячно проводим акции протеста. Начиная от невыплаты дольщикам, то есть зарплаты шахтерам, дальнобойщики, дольщики. Кто их поднимал? Собчак, что ли, или Навальный?
Навальный поддерживал акции протеста и сам проводил.
Не слышу, что-что?
Я говорю, Навальный поддерживал акции протеста. А вы сейчас как-то будете отмечать то, что его не пускают на выборы?
Навальный не успел еще заявку подать, а 5 федеральных СМИ об этом сообщают. А КПРФ даже проведя акцию, никто не показывает, понимаете?
Понимаю.
Поэтому это все нам понятно. Мы ж тут не наивные дети.
Хорошо, Николай Васильевич, спасибо вам. Спасибо вам большое за краткое включение издалека. Ну, а мы вернемся. Я думаю, что все-таки надо сказать не только о коммунистах, но и о Ксении Анатольевне Собчак.
Ну, если сказать, критики говорить хорошее и плохое, хорошее заключается в том, что если ее зарегистрируют, она, конечно, получит больше, чем Явлинский, просто потому, что она вызывает хоть какой-то интерес у людей, в отличие от Григория Алексеевича. Поэтому в этом же выгодно...
Не пнуть Явлинского вы не можете.
Но что делать? Ну, как бы, ну, в конце концов... мы
Есть еще Титов, например.
Ну, я думаю, что вот Титов, Григорий Алексеевич, они как будут конкурировать в равной весовой категории, вот, а, конечно, Ксения Анатольевна их обойдет. Если, подчеркиваю, все не будут в бюллетене, да, если там что-то не случится, по которой, когда... Вообще для Григория Алексеевича было бы подарок, если бы его не зарегистрировали, это был бы хороший выход из ситуации. Сказать, что я сделал все, что я мог. Вот, и
так могут еще не зарегистрировать за подрывные речи.
Да, и с честью не позориться, и все хорошо. А вот, что касается Ксении Анатольевны. Вы знаете, когда мы говорим об общем дизайне этой кампании, вот в чем главное различие кампании Собчак и Навального? То, что делает Навальный, это история о попытке создать новое большинство. Он ищет те темы, которые могут объединить максимально широкое количество людей. Это вопрос справедливости. Когда мы говорим о борьбе с коррупцией, борьба с коррупцией фактически это та же самая тема справедливости.
Но с мигрантами перестал бороться, не получилось. Было же дело.
Я думаю, что он, как любой человек, способный обучаться, он тоже анализирует какие-то вещи, что работает, что нет, и все мы становимся умнее, да, и как бы набираемся опыта. И он тоже, это совершенно очевидно, с ним это происходит. Так вот, возвращаясь. То есть эта история о Навальном, это история о попытке создать новое большинство. Соответственно, он берет те темы, которые могут этих людей объединить. То, что оказывается невостребованным, оно, может быть, и остается, но несколько оттеняется там, на 2-3-4 план. Там есть, то есть мы понимаем, что там есть другие темы, но просто есть некая иерархия проблем у любого кандидата. Что такое Собчак? История Собчак – это не о большинстве. История Собчак – это о мобилизации меньшинства. И агитация построена таким образом, что кроме меньшинства там бы никогда никого не было.
Чтобы люди пришли на выборы?
Там заведомо берут, то есть все темы, с помощью которых власть пыталась стигматизировать оппозицию за последние там, лет 5, будь то поддержка санкций, будь то, скажем, там, Крым наш, не наш, значит, защита прав ЛГБТ и так далее, вот все то, все те ярлыки, которые вывешивались властью на оппозицию либеральную, компания Собчак говорит, там мы такие, вот все, что нам взвешивали, да, действительно, для нас это важнее всего остального, не важно, что у нас там коррупция, социальная несправедливость и так далее, гораздо важнее, давайте мы поговорим о другом.
Еще и коса, как у Тимошенко.
Значит, поэтому, подчеркиваю еще раз, я не говорю о том, что то, что говорит Ксения Анатольевна Собчак, это не важно, это важно. Но вопрос в том, что если мы говорим про выборы, если мы говорим о том, что наша цель добиться результата, точнее цель Кремля добиться результата, иерархия тех тем, с которыми он выходит к людям, должна обеспечивать мобилизацию максимально широких слоев. А вот то, как выстроена кампания Собчак, это история про мобилизацию меньшинства, подчеркиваю еще раз. При этом для подавляющего большинства выбраны такие темы, которые никогда не позволят на довольно длительную временную дистанцию объединить людей выше какого-то определенного порога. И для власти это очень удобно и эффективно. То есть, с одной стороны, да, мы наблюдаем вроде бы широту дискуссии, пожалуйста, смотрите, у нас расцветают все цветы, у нас есть и либералы, коммунисты и так далее, но либерал разрешается говорить ровно о том, что никогда не позволит перейти некий порог, за которым их поддержка может для власти нести какую-то реальную угрозу. Вот в этом и есть фундаментальное отличие. Казалось бы, об одном и том же, но разная иерархия проблем разные на первом, на втором и на десятом месте. И то, что у Навального десятое, у Собчак первое. А отсюда разный абсолютно выхлоп. И именно поэтому те, кто считает, что, что Собчак замещает там, эффективно Навального, ничего подобного. Она вводит этот процесс совершенно в другую сторону. И если Навальный пытается действительно как-то приблизить то время, когда демократическая оппозиция могла бы там прийти к власти, ну, в силу там, того, своих талантов, способностей и умения, то кампания Собчак это о том, чтобы эта позиция на всю нашу ближайшую перспективу никаких таких шансов не имела.
Хорошо, Виктор Леонидович, что вы скажете о кампании Собчак? Коротко, уже времени мало.
Вы знаете, я-то, по-моему, все время толкую о том, что яблоко пытается приблизить то время, когда большинство в нашей стране будет голосовать за либерально-демократическую программу. Этого можно добиваться различными методами. Этого добивается, в частности, яблоко выдвижением Явлинского, исходя из того, что целый ряд программ, ну, скажем, земля, дома, дороги, это, вообще говоря, прекрасная тема.
А Собчак вам всю игру портит, получается так? Дорога перебегает.
Вы знаете что? Я не считаю себя вправе здесь вести агитацию против Собчак. Поскольку многое из того, что она говорит, я разделяю. Я хорошо считаю, что хорошо, что это произносится. Ну, лично я не голосовал бы за Собчак.
Ну, хорошо. Давайте немножко еще о Путине, который побывал на нескольких съездах, в том числе на съезде «Единой России», пообещал идти от победы к победе и даже немножечко самокритичного сказал.
Ничто так не подрывает стабильность и не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили, от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой.
Александр, хорошо он ведет кампанию?
Ну, скажем так, кампания Путина, она же строится совсем по другим лекалам, чем у всех остальных. Когда на тебя работают все существующие в стране средства массовой информации, на тебя работает колоссальный админресурс всех уровней, большого, нижнего и среднего, странно говорить, что кандидат хорошо или плохо ведет кампанию. Ну просто масштаб ресурсов этого кандидата и всех остальных вместе взятых настолько несопоставим, что, в общем...
А главное, по-моему, заключается в том, что никто в этом собрании, и обращаясь к этой аудитории, которая слушает Путина, не может сказать, что вот вы только что сказали, что вот надо то-то, то-то, то-то. Вы же этого не исполняете.
Очень жаль, что не может. Ну а давайте теперь послушаем, что люди думают. Есть ли у Путина конкуренты?
Есть ли у Владимира Путина конкуренты на выборах?
Я кандидатов просматривала, кто выдвигается. Собчак, я считаю, что это прям смешно. А Навальный, его, я думаю, что и не допустят к выборам. А все остальные, это старые партии, мне кажется, за них уже нет смысла голосовать. У них программы все старые, как и они.
Вы знаете, я не вникаю настолько глубоко. Но на данный момент конкурентов считаю, что не взрастили еще.
Ну, вы знаете, из той информации, которую я знаю, она есть. Она определенно есть. Но я как человек, не увлекающийся в политике, я не могу прогнозировать точно. То есть она есть на уровне интернет, да, медиа. Она все это освещает, например, того же самого Навального и так далее. То есть люди активно его поддерживают, люди считают, что конкуренция есть.
Ну вот эта часть опроса, полностью вы его на сайте сможете посмотреть. И на опросе в Твиттере 71% говорит, что это плохо, даже отвратительно, да, что нет конкурентов. Когда же появятся-то эти конкуренты, Александр?
Как не появится, ну, скажем так, конечно, власть задает правила игры. И она может допускать кандидатов либо по доброй воле, когда она вдруг сама решила, что ну проведем-ка мы честные выборы и допустим всех. Либо под влиянием, скажем, неких событий, которые вынуждают ее так поступать. Это может быть общественное мнение. Это может быть какие-то страны, там внешнее давление там, и так далее. Но я думаю, что в нашей стране, конечно, пока не будет серьезного давления изнутри страны, которое заставит элиту вести себя иначе. вряд ли она, конечно, будет идти на серьезные уступки. Другого, к сожалению, нет. Пока наша политика напоминает дискотеку 80-х, когда все песни и хиты известны много-много-много раз, количество людей, которые это слушают, оно постепенно убывает. Ну, как бы, ну вот, пока вот это поколение, слушающее эту дискотеку, оно физически не идет, наверное, других песен нам не включат.
То есть не ждать перемен, да? Это...
Нет, не так. Я думаю, что я очень часто сейчас вспоминаю слова Пушкина. «Гроза 12-го года настала, кто что-то нам помог? Ожесточение народа, Барклай, зима или русский бунт».
Спасибо. Виктор Шейнис и Александр Кынев были в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.